Низший эллинский хозяин. Язык торговцев. Западных пиратов. Говор моряков. И вот-то вам и демонстрируют. Судя по акценту, хозяин, я готов судить, что мы попали в страну воющих ветров. Наверное, в забытые уделы, на которые претендует анклав.
Тут мужчина обратился к Вуфайну.
«За крепостью находится устье реки, верно?»
Вуфайн кивнул.
«Да, там река Блекла. Кажется, вы отлично знаете берега, сир. Я впечатлен».
Мужчина в ответ хмыкнул и сказал спутнику.
«Хозяин, мы на береге кораблекрушений. Этот сверток мехов и шкур при всех своих сладких словах и улыбочках готов раздевать трупы, собирая добычу. Видите, какие у него сапоги? Малозанские и кавалерийские. Но он-то вовсе не малозанский кавалерист. Будь мы ранены, он верно уже перерезал бы нам глотки».
Шпилгит засмеялся, заслужив яростный взгляд Вуфайна, который не желал расставаться с улыбкой. Долговязый прокашлялся и вполне понятно сказал на высоком эллинском языке. «Что же, давайте предоставим его своим заботам. Не думаю, что наши мертвые спутники станут возражать. Увы, но мы-то здоровы, так что перерезания глоток не будет».
«Жители селения окажутся не лучше», — сказал второй, оценивая взглядом Шпилгита и Фималу.
«Не судите так споро», — выступил вперед Шпилгит. «До недавних пор я был законным распорядителем фактории забытых уделов и, следовательно, ответственным представителем анклава».
Моряк воздел брови и усмехнулся.
«Значит, проклятый мытарь, удивляюсь, что вас еще не вздернули».
Вуфайн заметил, что Шпилгит побелел, и не дал ему заговорить первым.
«Резиденция лордов крепости, добрые сиры».
Затем он перевел внимание на Долговязого.
«И он будет рад свести знакомство, выведь благородных кровей и все такое».
«Гостиница тут есть?» — спросил моряк.
Вуфайн заметил, что старик дрожит в своих шерстяных одеждах. «Позвольте проводить вас туда», — предложил Шпилгит. «Это юная женщина рядом, дочь содержательницы».
«Вы весьма вежливый фактор», — сказал высокородный. «Видите, как мой лакей страдает от дурной погоды».
«Теплый очаг и славный обед сделают с ним чудеса, я уверен», — отозвался Шпилгит. «Но вот вы, сир, выглядите просохшим и неуязвимым для холодного ветра».
«Весьма наблюдательно», — пробормотал Долговязый в ответ, рассеянно озираясь. Через мгновение он пожал плечами и указал на тропу. «Ведите, фактор», — помедлил, глядя на слугу. «Мастер Риз, если вы не против, обнажите меч и берегите наши спины. Вдруг наш малозанский кавалерист изменит привычные мудрости. И помните о ноже, что он прячет в правом рукаве. Хорошо?»
Вуфайн скривился и отошел, вкладывая нож в ножны.
«Клинок для вздувшихся пальцев, только-то. Собственно, я пойду по делам, предоставив вас заботам Шпилгита и Фималы».
Тут он поспешил на пляж. Не понравился ему взгляд высокородного и то, как слуга обращается с коротким мечом, с неприятной ловкостью. Вуфайн был рад избавиться от них. Сойдя на берег, осмотрев трупы, он замер, осознав, какие рваные клочья от них остались. Он видывал работу акул, но тут совсем другое. Вуфайн содрогнулся даже в овчинах и лисьих мехах, оглянулся назад. Шпилгит и Фимала уводили чужаков по тропе.
«Похоже, к нам принесло трудности, а? Ну, вряд ли Клыгрызубу и его големам стоит беспокоиться. И все же, и все же...»
Он поглядел на ближайший изгрызенный труп. Иные раны выглядели следами от человечьих зубов. Крабы маршировали из моря неровными рядами. Сквозь стоны ветра он слышал их довольное, радостное щелканье.
«Расставлю ловушки, но пусть сначала потолстеют».
Выходя на улицу рядом с королевской пятой с ведром китового жира в руке, Хордила Стеньга ощутил на себе мертвый взгляд Якля Восставшего. Все чужаки были настолько любезны, что умирали после повешения, но не Якль. Будь Хордила склонен к суеверию, решил бы, что с этим типом что-то не так. Однако сейчас перед ним были заботы более насущные. Шагая по улице, он поправлял рукой оружейный пояс, крепко сжимал железную ручку деревянного ведра, по возможности игнорировал ветер, крадущий силу из пальцев. Почва совершенно промерзла, сделав колеи скользкими и опасными, Заполнявшие ямы лужицы застыли. Но маршрут продвижения голема Грюмля был отмечен трещинами от железных башмаков. Выплеснувшая снизу вода тоже успела замерзнуть. Пират проследил отпечатки до конца улицы, где они поворачивали вправо, исчезая за лавкой Блэкера. Хордила пошел туда. Чертовы големы его нервировали. Якль, худ его побери, в этом прав. Поклоны, по временам вежливое бормотание, когда другой шагает мимо. Честно говоря, это не назовешь дружбой. Но они создание лорда Клыгрызуба, топ-топ-топающие его утверждение его власти над Спиндруглем и всеми обитателями. И если какой-то акт вежливости со стороны Хордила, пусть самый скромный, способен зажечь искру симпатии в одном из мерзких существ, что ж, нужно попробовать, не так ли? К тому же, в редких случаях, когда чужеземцы приносили проблемы, один из големов являлся и быстро улаживал дела. Это не раз спасало Хордила шкуру. Итак, он в чем-то им задолжал, верно? И пусть ходячий шмат железа ничего никому не чувствует, но Хордила — плоть и кровь, и у него нежные чувства, и даже готовое разорваться сердце. Хордила обогнул лавку и замер. В 20 шагах Грюмль неподвижно лежал на спине. Здоровенный человек в черном плаще стоял рядом на коленях. Руки были глубоко в големовой грудной клетке, из которой высоко брызгали непонятные жидкости. Неподалеку валялись еще два раздувшихся тела.
«Эй!»
— заорал Хордила. Однако выдиравший куски из груди Грюмля даже не поднял головы. Хордила опустил ведро и вытащил меч.
«Эй!»
— воззвал он, снова приближаясь.
«Что ты сотворил с Грюмлем? Так нельзя! Отойди от него! По приказу лорда прочь!»
Чужак, наконец, поднял голову, моргая на Хордила, словно филин. Нечто в поросячьих глазках незнакомца заставило Хордила замедлить шаги, а потом и встать на месте. Он угрожающе поднял меч, но клинок заколебался в онемелой руке.
«Владыка гаддовой крепости вздернет тебя за это! Ты под арестом!»
Чужак вынул руки из груди Грюмля. С них капало что-то черное.
«Я пытался починить», — сказал он высоким трубным голосом.
«Ты его сломал!»
«Я не хотел».
«Объяснишь лорду Клыгрызубу? А ну, встал! Пойдешь со мной!»
Зловещие глаза чужака скользнули за спину Хордила, коснувшись далекой крепости.
«Туда?»
«Туда!»
«Ладно», — ответил человек, не спеша вставая. Оглянулся на два трупа. «Но я заберу друзей».
«Друзей? Они померли!»
«Нет, не этих!»
Человек ткнул пальцем. Хордила обернулся, увидев выходящую с пляжа группу.
«Так вот, куда ушел Шпилгит и Фимала с ним. Наверное, она заметила корабль на рифе и донесла Фактору, и они решили глянуть первыми. Боги подлые, неужели предательству не будет конца?»
«Но и этих я тоже хочу», — продолжал незнакомец. «Я их спасал».
Облизывая губы, в голове сплошной туман, Хордила сказал.
«Их уже не спасти, дурак!»
Незнакомец нахмурился.
«Не люблю, когда меня называют дураком».
Тон его был ровным, но невыразимо жутким.
«Прости за мои слова, но эти двое мертвы. Может, ты в шоке или еще что? Бывает. Кораблекрушение, верно? Ты прибыл незваным, уже плохо. А погляди, что ты сделал с Грюмлем. Лорд Клыгрызуб будет недоволен. Но это теперь твое дело. Я же... Ну, закон говорит, что я должен тебя арестовать, вот и все. Закон говорит, каждый отвечает за себя».
«Каждый? Но я не каждый, я особенный».
«Думаешь, ты такой шутник? Не смешно».
Отступив и постаравшись при этом не попасть ногой во внутренности Грюмля, хотя они, увы, уже стали наружностями, Хордила перевел внимание на новоприбывших. Высокий мужчина с острой бородой заговорил.
«Ах, Корбал, вот и ты! Что ты нашел?»
«Голема, Башелен», — отвечал первый. «Он замахнулся на меня топором. Мне не понравилось, но я не хотел его ломать».
Названный Башеленом подошел, изучая Грюмля.
«Редкое отсутствие воображения. Как думаешь, Корбал, подобающее лицо было бы эффектнее, чтобы наводить ужасы и тому подобное. А какой страх вызовешь перевернутым мусорным ведром? Разве что хочешь, чтобы люди хохотали до смерти».
«Не говорите так, хозяин!»
— вставил третий чужак и принялся набивать трубку ржавым листом. Зубы его лязгали от холода.